Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Царское село в 18 веке. Рассказывает методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.
История царскосельской резиденции, 18 век. Когда мы говорим о царском селе, то в первую очередь вспоминаем владелец Елизавета Петровна, Екатерина II Великая. Но история царского села или царской мызы, как ее называют, отчитывается от эпохи Петра I, когда государство российское в рамках Северной войны со шведами, которая длилась более 20 лет, получает земли с выходом к Финскому заливу, где будет поставлена новая столица, любимая резиденция Петра, Петергоф, а также в отдалении территория царской мызы. К 7-му году Петр изгоняет оттуда шведов и дарит эти земли Меншикову. Но спустя пару лет, в 10-м году, передаривает своей супруге Екатерине по случаю рождения дочери Елизаветы Петровны. То есть императрица Екатерина – это первый царственный владелец царской мызы. Известно, что на этой территории были деревянные постройки, а Екатерина начинает каменное строительство. Вообще, мыза – это североевропейский вариант названия усадьбы. И статус царского села эта территория получит лишь при Елизавете Петровне. Екатерина ставит первый каменный дом, в котором было всего 16 палат. Это немного для царственного заказа. А также устраивает строительство первого сада. Известно, что в этой усадьбе находились виноградные сады, а также выращивали ананасы. И это станет некой традицией. Потом Екатерина II ананасы тоже будет выращивать, причем был заработок даже с этого роста. Ну и детские и юношеские годы дочери Екатерины, Елизаветы или Лизет, будут связаны с царской мызой. Когда ее мать передает по духовной грамоте эти земли в приданное, сама Елизавета Петровна не сможет сразу начать строительство. Мы знаем, что она в 18-летнем возрасте становится сиротой, на престоле сменяются государи и государыни, но когда сама Елизавета Петровна встает на престол, то разворачивает широчайшее строительство. Несколько раз главный царскосельский дворец она перестраивала. Название этот дворец получит Екатерининский, как раз в честь Екатерины I, не Екатерины II, как многие думают. Несколько архитекторов приложили свою руку к этому дворцу. Конечно, мы не говорим о сохраненных фундаментах екатерининского времени, но так или иначе точка дома, а также ось парка будущего были сохранены. Изначально дом был увеличен, к нему примыкали флигели, а между флигелями и главным домом были расположены галереи, и они были открытыми поначалу. Такие выводы мы делаем благодаря сохранившейся деревянной модели в собрании музея-заповедника «Царское село». Это модель по эскизам мастера Квасова. Она разборная, и по ней видно, как внутри были устроены комнаты. И вообще такие модели – это очень популярная и необходимая вещь во время воплощения крупных архитектурных проектов. Эта модель была на выставке «Царское село», которая прошла в Государственном историческом музее. И это не первый визит этого предмета в Москву. И в 18 столетии, когда по воле случая Елизавета Петровна находилась в Москве, архитектор с ней заказ таким образом согласовывал. Ну а на сегодняшний день модель является единственно сохранившейся из подобных в собрании «Царского села», в то время как до Великой Отечественной войны таких было более 200. Но на Квасове история главного дворца не останавливается. Мы знаем Франческо Бартоломео Растрелли, который воплощает заказ императрицы. Знаменитый 300-метровый фасад, 3 этажа, домовая церковь, лепнина, акценты белого, золотого. 100 килограмм чистого червонного золота было использовано как раз на фасады и на внутренние интерьеры. Также при Елизавете строится французский парк. Его особенность и отличие от других типов парка в том, что ровно срезанные газоны, ровно выстриженные деревья, как в Петергофе или как в Версале. Также Растрелли ставит несколько дополнительных павильонов для развлечений. И вот как раз в эпоху Елизаветы Петровны царская мыза превращается в царское село, место придворной жизни, место ведения государственных дел. И вот Растрелли ставит павильон Мон-Бижу, то есть охотничий домик. Была территория для охоты, сгоняли животных. животных, и Елизавета Петровна, впоследствии Екатерина II, любили это развлечение. Ставят катальную горку, которую использовали как зимой, так и летом. Для летнего ската были приспособлены специальные сани на колесах. Одна из гостей царского села, англичанка, писала: «Я до потери сознания страшилась, что мне тоже придется съезжать по этому ужасному спуску, не только с боязни сломать себе шею, но и просто очутиться в неприличном положении». Эта цитата относится уже к следующей эпохе, екатерининской. То есть горка по-прежнему использовалась, ее разобрали в XIX веке. Но по этой цитате сразу понятно, что люди, некоторые страшились, а некоторые шли на такие риски ради острых ощущений, что называется. Ну и также Растрелли ставит Эрмитаж, что переводится как «хижина отшельника», то есть это корпус небольшой, в котором совершались такие интимные обеды, в нем было два яруса, два этажа и специальный механизм лифтовый, на котором на второй этаж гостям поднимали обед, то есть даже без присутствия прислуги. Также известно, что Елизавета Петровна прокладывает дорогу из царского села в Петербург. Это тоже очень важный такой этап расширения и повышения важности и статуса царскосельской резиденции.
Царское село в XVIII веке.
Область знаний.
Следующая эпоха, о которой мы поговорим, Екатерина II. Ее стиль совершенно отличается – просвещенный абсолютизм. Ее период правления – это античные идеалы, античные вкусы. Вообще классицизм презирает чрезмерную пышность барокко, но так или иначе царское село она тоже крепко любила. И, к счастью, не перестраивает кардинально большой дворец, хотя внутри интерьеры были изменены в новом вкусе, но также Екатерина ставит новые павильоны и начинает строительство нового дворца. Этот дворец она посвятит своему любимому внуку. Вы знаете, Екатерина берет на воспитание двух старших внуков – Александра, будущего императора Александра I, и Константина Павловича, великого князя. По случаю бракосочетания Александра Павловича строится Александровский дворец, конечно, в классическом вкусе. Он небольшой, двухэтажный, небольшой в сравнении с большим царскосельским, конечно. Но, как покажет практика, Александр I по-прежнему будет останавливаться в Большом царскосельском дворце, где пройдут его детские годы. А вот Александровский дворец очень полюбят два наших императора, два Николая – Николай I и Николай II. Николай I, потому как он всегда стремился к уединению. Он третий по счету сын Павла Петровича, никогда не стремился к престолу, его и не растили с такой целью. Вместе с супругой Александрой Федоровной они надеялись на тихую, спокойную семейную жизнь. Но в определенный момент стало известно, что бразды правления падут на плечи именно Николая Павловича. Ну и Николай II с супругой, с семьей в Александровском дворце пройдут последние годы пребывания в петербургских землях. И именно из Александровского дворца летом 17 года семья направится в ссылку. Ну а мы вернемся к Екатерине Великой. Она ставит в царском селе целый комплекс с агатовыми комнатами, висячими садами, а также Камероновой галереей. А эта галерея получила название в честь архитектора Чарльза Камерона, английского происхождения мастер, который в теории создал труд, посвященный римским термам. Императрица об этом знала, это ее привлекло, и она призывает этого мастера для строительства. А увлечение античностью будет связано с многочисленными раскопками в Италии, то есть когда общество начинает знакомиться с подлинными памятниками античности. Поэтому очень популярно использовать сполии, то есть вторично использовать материалы. Это капители или просто камни. Если же такой возможности нет, то стараются этому подражать. Например, при строительстве Камероновой галереи под Петербургом был найден пудовый камень, который добывали довольно долго и давно. И вот Камерон посчитал, что этот камень очень похож на такой выветренный мрамор. Решают его использовать. В самой галерее два яруса. Первый как раз из этого грубого материала предназначен для проживания слуг и подданных, для проживания фрейлин. Отсюда название прилегающего садика к галерее – фрейлинский садик. А второй ярус, он более легкий, с колоннадой. Вот он как раз предназначен для прогулок и философских бесед. что императрица Екатерина крайне любила. И как раз в этой галерее будут расположены целая вереница бюстов литейного производства в Академии художеств императорской в Петербурге создадут образцы. Но кроме античных идеалов, мы там увидим бюст Михаила Ломоносова, чьей персоной Екатерина Великая, конечно, восхищалась. А кроме того, будет пандус для подъема на эту галерею, а также спуск лестничный, ну и также висячие сады, холодные бани и агатовые комнаты. Вот эти комнаты императрица крайне любила. Там находился ее кабинет, там она проводила утренние часы за чтением или ответом на письма, то есть проводила приятное время.
Царское село в 18 веке.
Область знаний.
В целом территория царского села с эпохой Екатерины превращается в площадь, где императрица заявляет о своих победах. А в целом история известная, то есть многие государи так поступали, и вот царское село становится неким полигоном. Кроме знаменитой Чесменской колонны, поставленной в память о морских победах в русско-турецкой войне, на которой еще есть растры, растральная колонна так называемая, то есть когда на саму колонну помещают образ носов кораблей. Это древняя традиция, когда римляне побежденные корабли использовали их фрагменты как такие трофеи. Кроме этого стоит, например, еще Когульский обелиск. И в его основании написано следующее: «В память победы при реке Когуле в Молдавии». Июля 21 дня 1770 года. Под предводительством генерала графа Петра Румянцева российское воинство числом 17 тысяч обратило в бегство до реки Дуная турского визиря силою полуторатысячную. То есть важно показать вот эту разницу сил и, скажем так, превышение русской силы над силой турков в данном случае. Вся территория царского села пестрит постройками в самом разном вкусе, потому как конец XVIII века и весь XIX век – это время историзма. Это отражает идейные представления владелица. Так можно увидеть большой интерес к восточному вкусу, китайщине или шинуазри. Хотя, конечно, интерес к китайскому искусству связан еще с персоной Петра I. Например, в самых первых палатах екатерининских, в самом первом доме с 16 палатами, как известно по документам, стояла фарфоровая коллекция статуэток Петра. Ну а что касается Екатерины II, она ставит на территории царского села, например, китайскую деревню. То есть это целый квартал построек в восточном вкусе. Использовались альбомы английские, как правило. То есть вот интересно, что наша архитектура именно в историческом вкусе, она очень много имеет заимствований именно через английские альбомы. А англичане, в свою очередь, тоже имели связь и сами обрабатывали, скажем так, восточный вкус, как они это понимали. То есть мы получали это не напрямую из Китая. Но и в целом китайский вкус называли дальневосточным искусством, не делили на японское, китайское по отдельности. Также, например, знаменитая беседка-каприз из валунов сложен небольшой мостик, он является вместе с тем проездом, выездом из резиденции и венчается изящной беседкой в восточном вкусе. Получил название каприз, потому как императрица якобы долго не согласовывала заказ. Но в какой-то момент сказала, пусть это будет мой каприз, то есть позволила себе расточительство. Также есть еще разные мостики, беседки в восточном вкусе, а также интерьеры в Большом Царскосельском дворце. И вообще эпоха Екатерины будет связана с совершенно новым типом парка. Если у Елизаветы Петровны это французский регулярный парк, то у Екатерины II парк пейзажный. Глядя на изображение или даже приехав в царское село, можно подумать, что это за дикая территория, какие-то холмы. На самом деле искусственно созданные насыпи, абсолютно необлагороженные деревья, на самом деле специально посаженные. Есть свои видовые точки. Специальные породы сажали, чтобы сад всегда выглядел красиво, в зависимости от цветения, в зависимости от цвета осеннего листа. То есть было очень много нюансов, и самое главное, кажется, такая территория необлагороженной, но требует очень больших вложений. Например, можно увидеть искусственные водопады, турецкий водопад, так называемый. Он тоже поставлен не случайно, не в случайной точке, вообще не дикий. Территория царского села обладает различными водоемами, в том числе каналом. Канал был, кстати говоря, прорыт еще при Елизавете Петровне. Необходимо поддерживать поддерживать нужный уровень воды, поэтому нужны плотины. И вот много таких сооружений есть в пределах царского села, за пределами резиденции, и мы о них можем даже не подозревать, но они играют свою важную роль.
Царское село в 18 веке.
Область знаний.
Обращаясь к интерьерам Большого царскосельского дворца, можно вспомнить и заказы Елизаветы Петровны. Конечно, Екатерина перестраивает кое-что, и в XIX веке будут перестройки, и разрушение периода Великой Отечественной войны. И вот на сегодняшний день в целом можно увидеть интерьеры в разном вкусе или воссозданные в разном вкусе. Но так или иначе, даже если совершались перестройки, все равно основу заложила именно Елизавета Петровна. Например, кавалерская столовая. Там собирались члены ордена. Были впоследствии созданы специальные орденские сервизы. Или большой зал, или световая галерея, как ее называют. Это самое большое пространство во дворце для пышных приемов, балов. Все в позолоте, обилие зеркал, высокие окна. Зеркала, как вы понимаете, нужны для увеличения пространства. По двум сторонам от большого зала располагались антикамеры. На сегодняшний день не все сохранились, не все были воссозданы, но несколько таких пространств есть. Они в том же вкусе, что и главный зал, то есть это тоже позолота, лепнина и анфилада, то есть открываются поочередно двери, и вы видите перспективу. И все это создано не случайно. Именно Елизавета Петровна создает резиденцию, которая заявляет о могуществе и величии нашей страны. А эти самые антикамеры были предназначены для ожидания всех, кто пришел на аудиенцию к императрице, будь то русский подданный или же наоборот посол зарубежный. И вот представьте, каков был процесс ожидания, когда перед вами обилие позолоты, один за другим открываются залы, такие свободные и просторные, и проходя по ним, невольно ты понимаешь, что пришел, буквально в огромную империю. Также одним из любимых помещений императрицы была белая парадная столовая. Любима она была по обилию фарфора. Это были и сервизы, предназначенные для еды, это были различные ароматницы. Вообще эпоха Елизаветы Петровны – это не только стиль барокко, это еще и стиль рококо. Нежные оттенки, ракальные мотивы, интимность обстановки. И вот, например, в этой самой белой парадной столовой находились ароматницы. Они находятся сейчас в собрании Государственного музея-заповедника «Царское село», периодически бывают на выставках, в том числе в Государственном историческом музее. Ароматница «Буль-де-Неш» создана на Мейсонской мануфактуре. Самая первая мануфактура, которая начала в Европе производить фарфор. Вся поверхность украшена мельчайшими цветами в лепке по холодному фарфору, а «Буль-де-Неш» потому, как слово переводится «белые снежные шары» и действительно напоминают такие соцветия, но это реальная калина, разновидность французской калины. И вот Елизавета Петровна очень любила траву запахом огурца, которую в эти ароматницы помещали. То есть как монументальные изделия, так и мельчайшие детали в виде фарфоровых статуэток, ароматниц, все это дополняло образ величия государства. Как я обозначила, Екатерина II и последующие владельцы, конечно, перестраивали внутренние интерьеры, но традицию и концепцию елизаветинской эпохи все равно сохраняли. Следующая эпоха – Павел I. Царское село не было его излюбленной резиденцией, хотя бы по той причине, что это была любимая резиденция его матери, Екатерины II. Поэтому он отдавал предпочтение Павловску, Гатчине, Михайловскому замку. Известно, кстати, что когда строился Михайловский замок, то Павел приказал разобрать часть китайской деревни, мы о ней говорили. Но этот приказ не был совершен в силу его скорой смерти. Пожалуй, это можно назвать плюсом для архитектурного сооружения. Все последующие изменения будут связаны уже с правителями XIX века, когда царское село вновь станет официальной загородной резиденцией государя. Но это уже другая история.
Рассказывала методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.